Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите заключительную передачу из авторского цикла протоиерея Сергия Правдолюбова «Богослужение Святого Великого Поста». Затем в нашем эфире очередная глава из воспоминаний выдающегося писателя Бориса Федоровича Спорова. Завершит час литературная страничка. Виктор Никитин прочтет избранные рассказы из книги протоиерея Дмитрия Бусиуса «Поучительные истории из жизни одного греческого прихода». Беседы о богослужении Великого Поста. У микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево.
Во время чтения по Риме открываются царские врата. И хор поет на клиросе, хор в алтаре, чтец поет, поет песнопение «Славного прославися, коня и всадника держа в море, по имени Господу и славного прославися». Эта песня является песней всех первых песней канона. Во весь год канон на любой праздник поется, начиная с этого. По имени Господи, и славного прославиться. И вот там и стоит, и поет вместе с Мариам, и Иннокентий Никосия вместе с отроковицами поют. Это был важнейший смысл. Это нет такого языка академического, научного, чтобы объяснить, что это как бы некий модуль, некий модель, как корабль, когда строят, корабль поставят на песок, и потом все размеряют. Вот эти паремии, и вот это пение «По имени Господи, славу прославиться», и «Отроки в пищи» – это весь мир так сотворен. Весь мир из этого, и для этого, и через это существует. И Господь пришел, и вот это все мы воспеваем, слышим, радуемся. Вы ощущаете мое полное бессилие передать то, что я ощущаю в конце своей жизни? Полное бессилие. Но я это вижу, чувствую. Я 10 лет изучал форму канона. 10 лет. Искал, почему они такие взяли песни, а не другие. И вот ответ я нашел в Великой Субботе. Это смысл всего человечества. Смысл жизни, нашего существования. Каждый праздник все время переливается в одном и другом событии, но связанными с историей нашего спасения, которые нам раскрывают бесчисленные красоты спасения нашего, данного нам Господу. И после этого песнопения идет апостольское чтение, крещенское, хрещальное, братья, те, которые явились во Христа крестившиеся, в смерти Его крестившимся, это идет крещальное апостол. И потом поется песнопение. Понимаете, не только красивые хоры, капеллы, которые поют очень красиво, а самые простые сельские хоры, они так вдохновенно и так прекрасно поют «Воскресни, Боже, суди земли, яко ты царствуешь вовеки». Если бы я мог, обязательно бы я вам дал послушать, как моя мама пела, моя сестра и другая сестра. Это не красоты музыкального искусства и звучания, это состояние понимания вот того смысла, который заложен в богослужении, который откроется и открывается уже на Пасху. А здесь, в Великую Субботу, он тоже присутствует во всем. Когда этими небесными голосами звучат голоса моей мамы и сестер, воскресни, Боже, суди земли, в это время Отец в алтаре, не закрывая царских врат, переоблачается в белые, пасхальные, светлые одежды. И с прекрасным большим Евангелием, старинным, серебряным, он как ангел спускается вниз, там высоким, вон, вниз к плащанице, а там заканчивает пение и это «Воскресни, Боже, мои мама, мамочка и мои сестры». И открывается Евангелие, и Отец говорит: «И расподобится нам, слышно, стаг Евангелие, премудрость простия». И начинается читать единственное в году, опять-таки единственное, пасхальное Евангелие, которое слушать нельзя равнодушно. У нас всегда ум и наш слух забит. Мы как слышим знакомый текст, он пролетает мимо. Как на нас в школе учили письмо Татьяны выучить наизусть. С тех пор, когда я читаю, иногда бывает резко, Евгений, мне такой язык проскальзывается, я его не воспринимаю. У нас в церкви тоже все набито. Мы слышим много-много раз одно и то же. А здесь это Евангелие читается только раз в году. А отец мой был соловецкий заключенный. Я этого тогда еще не ценил. Я думал, у меня была простая арифметическая формула. Если в нашем поселке вот такая служба у отца моего, то в больших городах и метрополиях там вообще это совершенно просто невероятно. Оказалось, нет такой зависимости. Господь одинаково в любом храме посылает благодать, одинаково, что в Громадочном соборе, что в простом светском храме, что при звучании отца Матфея Мармеля и при звучании простого-простого хора и простых людей. Я это тогда еще не знал. И вот отец, как он мог читать это Евангелие? Он старался ни в коем случае не поддаться своему внутреннему радостному чувству этого чтения. Он старался читать, сдерживая себя, как и я стараюсь сдерживать себя, когда я говорю об этих вещах. И вы знаете, хочу вспомнить, что когда в 1971 году я пришел из армии, был дуб-дубом настоящим. В армии меня довели до кондиции. Я совершенно бесчувственно пришел, такой настоящий солдат, солдафон. Это был тогда будущий отец Сергий, который присутствовал на этой службе Великой Субботы. И я почему-то стоял не рядом с отцом, где надо было мне стоять. Я стоял почему-то на клиросе, выше. И у меня было совершенно обычное чувство рядового солдата. Я стою и слушаю, отец сейчас будет. Да, я знаю, он хорошо читает. Больше ничего. Но никаких эмоций. И вдруг отец читает. Вечер субботний, светающий, уедино от суббот, и дверям затворенным. И я слышу, отец читал в тот раз без эмоций, он читал мужественно. Он внутри это чувствовал. Но я тогда не был лысым человеком. Я стоял на клиросе, мое сердце было совершенно спокойно. Никаких эмоций, но у меня на голове вдруг волосы поднялись. Вот так вот, нечто в храме наполнило все так, как, наверное, бывает только у мучеников-исповедников. И я этого не понимал. Это было помимо меня. Не моя эмоция, не мое личное восхищение, а это взаимодействие могущественнейших сил ангельских и священника, который не предал Господа. Это было тоже только один раз. Все. Сколько я не служил, я этого никогда не слышал, больше не видел. Но это совершенно поразительное. Обратите внимание на как чутки, хочется сразу сказать слово режиссера. Нет, преподобные отцы. Как они чутки к пониманию того, что можно, а что нельзя. Вот это Евангелие не трогайте. Оставьте. Оставьте один раз в году. Не трогайте. Не привыкайте вы к нему. Не надо. Это Евангелие пробивает насквозь каждого человека. Вы знаете, это, я бы сказал, некоторые устройства, некоторые, я не говорю, конечно, механизм, нет. Но людьми учитывался в истории. Мне попало в поле зрения мое. Говорят, что в Польше, в 70-х годах, когда я читал эту заметку, был маленький музей в маленьком городе. И в этом музее висела всего только одна картина великого какого-то голландского художника. Они так набили ей свой глаз, что они просто видеть не могли. И они устроили, знаете что? Они устроили 2 месяца в году, они закрывали большим занавесом и не смотрели на нее. А потом, 2 месяца спустя, они надевали самые свои лучшие платья, приходили и торжественно открывали. Смотрели. Это человеческое. Это художественное творчество земного художника. Но каковы? Каковы преподобные отцы? Как они учитывали это? Как они могли сами воспринимать и нам передавать? Нас учить этому? Это поразительно. Краткий пример одного еще случая режиссерского мастерства. Это кондак Великого Канона. Мы когда слышим во время первой седмицы Великого Поста, мы слышим: «Душе моя, восстань, что спишь, и конец приближается. Имаше смутитеся, восприни уба». Да посидите, а Господь Бог идет в весы и все исполняет. И мы говорим, как хорошо покаяние сказано. Как замечательно. Душе моя, восстань, что спишь, и конец приближается. Кайся. И мы когда откроем книгу итальянского издания «Творение Романа Слукопевца», мы найдем там текст на греческом языке с надписью на французском. Это кондак посвящен инфернальным силам. Что такое инфернальным? Адским, бесовским силам. Как это так? Оказывается, опытные преподобные отцы посмотрели на этот кондак и думают, а что нам его не вставить в Великий Канон? Это не дело Андрея Крицкого. Это позднейшие режиссеры. Может, даже Федор Студицы с Иосифом. Они отрезали этот кондак и вставили сюда. Я вам просто для интереса говорю. Оказывается, этот кондак Роман Слукопевец предназначил для переживания великой среды, для Гефсиманского сада, для учеников, которые там в Гефсиманском саду находились. Господь молится в Гефсиманской молитве, а они спят. И Роман Слукопевец поет: «Душе моя, восстань, что спишь, конец приближается, вот и вот уже идет. Давай быстрее, восприни уба. Да пощадит тебя Христос Бог, и держи везде сы, и вся исполняет». А это только лишь начало. Это только начало кандака, а там разворачивается 24 песни. Такие интересные. Я вам сейчас не буду говорить, но кратко, очень кратко. Это кандак инфернальных сил. То есть это, если говорить современным языком, это спецслужбы, которые докладывают главному начальнику, что они сделали и какие они получили хорошие результаты. И они говорят, а москопейцы все это в лицах, это все это, понимаете, для людей, которые слышали внимательно. Говорят, вот такие-то начальники, то есть бесовский главный начальник, а эти поменьше начальники. Значит, младший докладывает, я не говорю, он там товарищ не называл, но говорит, мы так сделали, такой успех, идет Иуда, сейчас арестует Господа Иисуса Христа, все в порядке, это наше, то есть нам на звездочки сразу ставят. А старый говорит, ну, вы не спешите, а вдруг это что-то какая-то здесь уловка есть, а вдруг что-то не то. Опять другое песнопение, а везде рефрен, и же везде сы, и вся исполняет. Мы уже, говорит, его вот уже во двор пиаф повели, все нормально, уже Петр отрекся, все хорошо. А старый говорит, а мне что-то душа не подсказывает, что-то здесь не то. И вот так все это дело строится. Потом они к Пилату повели. Что там сделали? Да, уже Голгофа, уже крест. Они все докладывают сразу, веселые, веселые, веселые. А старый говорит, так, что-то здесь не то. Я чувствую, что у нас уже мне с потолка сыпется. Сейчас он как пронзит нас с этим крестом, и все наше царство разрушит. То есть это такая яркая, интересная история для простого народа о том, как это происходило, как хотели бесовские силы погубить Господа, достигли обратного. Старый был прав. Он понял, что это все не добро. То есть это все порушится. Какое же мастерство взять этот кандак, отрезать и ставить покаянные чувства. И мы все умиляемся. Души мои, восстанешься, спишь. Надо каяться, каяться. И хорошо, каемся. А древний кандак, говорят, очень краткий, совсем буквально чуть-чуть. Три строки. Мовдар не Андрей Крицкий. Неизвестно, кто автор. Я хочу вам сказать, что какие бездны красоты. Какое удивительное, удивительное поле размышления, молитвы, спасения, поучения, воцерковления, вживления, реанимации души нашей. Я только что из этих знаю, как там бедняжки в реанимации живут. Нас реанимация значит возвращение души. Анима – это душа. А реанимация значит душу поставить на место. Нам в церкви нужна реанимация наших душ. Они все уже совсем светские. Они не церковные, они о земном. Надо душу восстановить нормально. Надо, чтобы мы почувствовали, как Господь нас спасает. Господи, помилуй, спасибо. Вразуми нас богослужением. И что требуется? Внимание, нерассеянное восприятие, свечка в руке и участие. Я заканчиваю нашу беседу о Великой Субботе. На этом Великой Субботе заканчивается служба. Потом идет чин освящения куличей и пасов. А уж если будем живы благословить, то о Пасхе хотелось бы рассказать до Пасхи самой. Но, как мне кажется, мое обследование продолжится на шестой седмице. Поэтому я прошу прощения у вас, что я не смог вам еще и о Пасхе рассказать. Если будем живы, и Бог благословит, то о Пасхе надо говорить много. О самой Пасхе, о последовании Пасхи, о пасхальных седмицах – это тоже целая жизнь, это тоже целая громадная стихия необыкновенной красоты и содержания, и мысли. Я только самые-самые крошечки, кусочки вам сегодня рассказал и говорил об этом, и, к сожалению, нет моих слов и нет убедительности в моих словах, чтобы это почувствовали, поняли. Учитесь сами, читайте сами. Не пропускайте уникальных служб, зажигайте свечу, стойте, слушайте, как колокол звонит, как совершается это великое, поразительное, непонятное на земле дело. Церковь Божия служит и нас к себе зовет. Я не успеваю рассказать о Пасхе, я не могу все-таки не вспомнить, про своего отца. Вот у меня было такое после армии впечатление, что вокруг там в соборах и в митрополиях такое там торжество и Пасха. Но много лет спустя я стал и подьяконом святейшего патриарха Пимена. И когда мы шли на крестном ходе вокруг храма, то при входе в храм возникает какой-то ветерок. Почти всегда. Видимо, разница температуры. Здесь люди тепло идут, здесь холодно. И ветерок гасит свечу у моего отца на Трикирии. Много лет спустя у патриарха Пимена на Трикирии. И когда мы стали входить в храм, я взял свой, который я нес в руке, дикирий, то есть атрибут архиерейской службы, наклонил и стал зажигать свечу патриарха на Трикирии. И вот эта память жеста моего, она мне напомнила, что я точно так же зажигал свечу моего отца в самом простом сельском деревянном храме. И вот это единство церкви от патриарха до самого глухого стела меня, оно пронзило и порадовало. Церковь едина, она везде, в любом месте, там, где есть храм. Будь патриаршая служба, будь служба отца Матфея Мармаля, Троицы Сергия Лавры. И самая простая служба в самом простом храме – единство и полнота жизни. Вот где центр Вселенной, вот где спасение. Там, где храм, там жить можно. Как бы ни было тяжело, там центр, самый центр всего бытия. И я сразу вспомнил, конечно, тоже Великий Новгород. Почему-то я люблю этот очень город. И там тоже мог так же ветер гаснуть, и так же какой-нибудь отрок древний зажигал своей свечкой у архиепископа Новгородского погасшую свечу. Какое единство, какая красота, какая сила, какое чудо на земле есть церковь наша, Божия, которая постепенно, потихонечку убирает из нашей головы наши грешные мысли. И апостолу Павлу она дает нам ум Христов. Не то, что мы как Христос, чтобы мы только чтобы хоть немножко поняли, что Господь о нас задумал. Хоть немножко. Чтобы почувствовали, и чтобы не тыкали пальцем в Иннокентию Кассию, а пожалели бы ее и поняли, что маленькая девочка имеет право на некоторое вот такое отношение. И церковь всех объединяет вместе, и никто не обижается, все вместе поют и радуются, поют пасхальное песнопение, и каждый человек дороже всего на свете для Бога. Храни вас Господь, встречайте Страстную Седмицу и Пасху с миром, с радостью и с благополучием, и молитесь друг за друга. Обо мне помолитесь, чтобы я прошел эти испытания и все еще какое-то время с вами послужил. Храни вас Господь, на этом мы заканчиваем.
Спасибо.
Вы слушали передачу из цикла «Богослужение Великого Поста». У микрофона был протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево. Продолжение в наших ближайших эфирах. Программу продолжает писатель Борис Федорович Споров. Очередная глава из авторских воспоминаний.
И когда мне дали, я-то рассчитывал, что это будет не меньше 10 лет, как по тем меркам. А когда мне дали 4 года, ну и я прибыл в лагерь и увидел, какая там работа. Ну, какая еда, я сказал своим сокамерникам, ну, это, ребята, детский сад. У меня и на воле такая жизнь была, разницы большой нет. Вот только не знаю, мать чем кормиться будет, мать больная. А я уже содержал мать в это время. Что касается, опять-таки, не буду же я о лагере долго говорить, рассказывать, но что касается веры, опять-таки, вот здесь вот несколько надо задержаться. В лагере очень много верующих было, сектантов много, украинцев много верующих, особенно западная Украина. Прибалтийцы были, и все они были дружные такие, вот спаянные. И только русские славяне, вот все поодиночке, все в разброд, как будто не родные. Да, ну, это вот все наше. И тогда именно я столкнулся первый раз с сектантами. Они там очень активно работали. И у меня сосед по нарам был Гаврилюк. Он в секте был иоговистов, что ли, или не помню. И он первый начал меня уламывать в эту. Я сказал, нет, больше ко мне не подходи, я вот от тебя уйду. Дело в том, что там были очень глубоко православные отдельные люди, которые, в общем-то, во многом повлияли на мою будущую судьбу. Приятель мой один, который потом уехал за границу, занимался диссидентством и уехал за границу, так тот вот крещение принял во Владимирской тюрьме прям, священника его там крестил. Я там крещение, конечно, не принял. Я работал, чтобы как-то выжить, чтобы в форме быть и так далее.
Борис Федорович, но вы попали в лагерь за протест против, вот как вы сказали, рабовладельчества. То есть вы уже мысленно построили какую-то картину для себя относительно существа советской власти. То есть вы пришли к каким-то выводам?
Да, конечно, конечно. Я был убежден, что это, понимаете, зверская власть, что это несправедливая власть. Хотя вот тебе и там больница бесплатная, вот тебе там и то вроде бы, но разве можно заставлять ребенка в 12 лет работать на работе, чтобы срывать желудок? Тяжесть такая. И что я 4 класса всего ходил во время войны учиться, а потом 5 лет учился в вечерней школе и работал одновременно. И забрали бы меня, когда я в 10 классе учился, уже готовился, думал, что я буду поступать в институт. А меня, значит, раз и туда. Но, слава богу, там нас привезли в лагерь, бытовики были там, и их выселили оттуда, чтобы освободить. Потому что Хрущев, он объявил оттепель, а сам освободил часть каких-то заключенных, но нагнал студентов, молодежи в лагеря, что просто удивительно. И когда, скажем, из Санкт-Петербурга целая группа молодых людей из технологического, по-моему, института вместе с преподавателем сажают за то, что они обсуждали книгу «Не хлебом единым». Господи, как же так можно судить людей и сажать, и старика, профессора сажать вместе с ними за то, что они обсуждали эту книгу Дудинцева? А Дудинцев спокойно жил в Москве, а редакция существовала, а журнал существовал, который опубликовал, а эти вот студенты из Санкт-Петербурга сидели в Мордовии за то, что они по-своему поняли это произведение. Но это разве дело? А потом я очень, конечно, много узнал вот на заводе, на строительстве. Там я очень много узнал и о революции, и о послереволюционных, и об эмиграции первой, потому что там люди работали со мной, которые возвратились по призыву из Франции, скажем, а их сразу в лагеря. И вот они отсидели там срок, и на стройке работали, значит, вот, и тоже рассказывали очень много, как, что, к чему. Я такую власть признать не мог.
То есть впервые перед вами открылась как бы историческая ретроспектива.
Да, 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 да. Это на стройке. Стройка – это было насилие. Когда меня пригласили на чтение в музей в Городец, вернее, прислали письмо, вот вы пришлите книги ваши, и мы вот вас будем чтить, потому что у вас со стройки один писатель. Напишите что-нибудь. Я им написал на листке бумаги. Заволжью, молоху моей юности. И больше я им ничего не стал писать. Это действительно был молох, который просто выдавливал из людей все силы, и там очень много людей и погибло товарищей, и попересажали по бытовым статьям, и спились очень многие, спились. В общем, короче говоря, я уже тогда понял, что это не то. И там же я, там же впервые, можно сказать, впервые, подумал по-настоящему о Боге. И вот интересно как. Я, значит, прикинул вот все это, то, что вокруг меня, то, что творится, как я живу. А жили мы там с матерью в бане деревенской несколько лет. Просто вот как закуток. Головой застаешь до потолка, потому что жить негде было. И никого это не беспокоило, никого это не интересовало. Я и комнату-то получил в общей квартире, аккурат перед арестом. Перед арестом. И когда я на все это посмотрел, и на людей, на заключенных вот этих, которые там были, на женщин заключенных, они рядом были, а мы мальчишками ходили туда еще в зону, нас пропускали им там что-то делать, ремонтировать там, это, двери там не закрываются или что-нибудь. И когда я на это все посмотрел, и вот я однажды в своей бане подумал, а зачем все? Понимаете, зачем? Я пришел, вернее, начал приходить к вере через разум. И это очень тяжело, потому что тот, кто обрел веру с детства, с ребенка, тому легче намного. А вот когда разумом приходишь к вере, то это всегда, в общем-то, с трудностями и тяжело. Но я вот именно тогда задал себе вопрос. Если нет Бога, если нет ничего, кроме вот того, что вот нам говорят и что существует на земле, кроме вот этой работы и этого нищенского хлеба и зарплаты нищенской, то жить не стоит. И если это так, то человечество за многие уже тысячелетия, оно сошло бы с ума и все покончило бы в петле. То есть не выжило бы человечество в таких условиях, если бы не было никакой перспективы. Вот это вот запечатлелось у меня еще до ареста. А в лагере, ну, сидел, что ж, отработал, сидел, кочегаром работал. Вот потом понадобилось.
А вы общались с лагерниками на эти темы, которые вас волновали уже тогда, еще в детстве?
Ну, конечно, а как же. Вот у меня был хороший знакомый, сейчас он игумен в Арсенофе. Мы с ним в одной камере сидели. Это новое следствие было там лагерное. Вот он там тоже. Хотя он, его бабушка водила, он москвич, водила его в храм. Но именно там снова пришел к вере. И, в общем, там говорили, о вере говорили. И очень долго мы с ним несколько месяцев в одной камере сидели. Потом, может, на меня повлиял один западный украинец, которым мы на нарах вот вместе были тоже. Он верующий человек был, православный. Потом, значит, был еще приятель, вот забыл, вот как, имя-то, Господи. Да, у меня даже в повести «Письмена тюремных стен» записано это и имя его. Он и срок получил за веру. На Украине жил, в Киеве или в Харькове, не помню. Ему 10 лет ему дали. 7 лет отсидел, по-моему. Ну, еще другие случаи. А потом очень влияло то, вот главное, что очень многие были верующими, сектантами и протестантами, эти немцы там или что ли, ну, в общем, православные, католики, но очень много, и это влияло тоже. Очень интересный был случай, когда Пасху, значит, отмечать решили в одном из лагерей, а это все запрещалось. И вот украинцы, они по другому календарю отмечали, западные украинцы. И они в столовой, там такой барак, ну, там много столов длинных, скамейки, и вот где едят заключенные. Они там в обед, значит, потихоньку с собой принесли кто там малец, кто салец, кто кусок хлеба лишнего, кто, в общем, что... кто чай заварил, такую вот парашу. И они устроили там Пасху отмечать. И стали песни петь украинские. Пели они, конечно, изумительно. Пели они так, что я плакал. В общем, запомнил на всю жизнь и плакал, как они здорово пели. А потом, значит, ворвались наряд, это надзиратели... растаскивали их там, в карцеры, куда там, под бока били. А они сцепились руками друг с другом и пели все равно. И вот такие сцены, они, конечно, на всю жизнь остаются. И в то же время и отец Иван пришел тогда, русский священник. Он еще даже с бородой был. И решили, значит... уже по новому календарю Пасху православную отметить тоже. Но, значит, решили так. Если мы пойдем в столовую, нас там раскидают. Тогда взяли, сошлись в один барак. Секцию большую, там человек, может быть... Ну, они секции какие? Ну, на 100 человек там секция. Но туда можно и 200 человек войти. И вот туда собрали русопятые наши. И вот батюшка там молебен служил. Помолились там, кто молился. Я-то в это время работал в кочегарке у Кура. А когда пришел, мне рассказывали. И провели. И причем надзиратели не успели. Когда прибежали, они все расходятся уже. Вот такие вот сцены, они, конечно же, очень и очень памятны и влиятельны. Очень влиятельны. И когда я вот читал уже недавно вот о Серафиме Вырицком, с его слов запись сделали, как на Байкале Пасху служили всем лагерем, всем, что там просто было, чудеса творились. Так я, в общем-то, охотно ему верю, не только верю, а, в общем-то, думаю, что вот так и надо. Вот так и надо. Только так может Господь нас спасти и избавить. Ну, а в общем-то, жизнь продолжалась. Надо сказать, что жизнь сложная была, и я вот, чтобы не забыть уж так для примера сказать, что я до 35 лет не имел крыши над головой и не имел своего письменного стола. Это я уже учился в институте, писал. Вместо стола была тумбочка, я на тумбочку на ночь прибивал фанеру. Значит, вот это у меня был стол. Но, тем не менее, жизнь есть жизнь, понимаете? И здесь приходится возвратиться к образованию. Образование, я вам уже говорил, что у меня 4 класса военных было, где, в общем-то, не учили, а... так, хулиганили. Но, тем не менее, в 5 классе я уже не учился, а по причине того, что очень заболел, простудился, и пролежал военной зимы, а уже на следующий год я уже работать пошел. Мать меня устроила работать и говорит, вот давай работай, нечего учиться. Я, говорит, 2 класса кончил, ну и тебе хватит. А когда на стройку приехали, и там учиться, в общем-то, ну какая учеба, уже я рабочий был. Работать надо, все, а то что, есть нечего. Там вербованные все подростки, вот мои сверстники, ну помладше, правда, немножко, они все по миру пошли, по деревням, они все куски просили, принесут котомку. А жили мы в одной комнате сперва, первую зиму. В одной комнате деревенского дома, двухэтажного, наверху, 40 человек, наверное. На ночь устилали все, весь пол одеялами и спали в повалку. Там не до учебы. Но, тем не менее, и вот это я понял, что учиться надо. Надо учиться. Надо как-то встать на ноги. Надо... И я, значит, как только появилась у меня возможность, а точнее уж сказать, если далеко ходить было в школу-то из деревни, мы там деревни были такие с интересными названиями: Палкино, Сологузово, Пестово, Выползово. Так вот, школа была далеко, мы в Палкино жили. И надо идти туда, в общем, больше часа пешком, а зимой походишь, это сейчас зимы нет, позаботились ядерники. А тогда зимы были такие, что машина идет по дороге, а ее не видно, не видно за снегом, потому что такие сугробы на металла. Но как только появилась возможность, я пошел учиться в 5-й класс. И сразу 11 сентября несчастный случай, взорвался аппарат автогенный, мне выжгло глаз. Вот это всего-то, мне там еще 18 лет не было. Но тем не менее я отлежал в больнице 1.5 года, и все-таки решил, а учиться все равно буду. И на следующий год пошел уже не в 5-й класс, а в 6-й класс. Я же год потерял. Вот. И учился 6-й класс, 7-й класс, 8-й, 9-й. А в 10-м классе меня арестовали. Вот.
Вы слушали очередную главу из воспоминаний выдающегося русского писателя Бориса Федоровича Спорова. Продолжение цикла в наших ближайших передачах.
Протоиерей Димитрий Бузиос. Поучительная история из жизни одной греческой епархии. Не оскверняйте место сие. Престольный праздник монастыря Ликотца совершается на Святую Троицу, в понедельник после Пятидесятницы. В этот день всегда собирается множество людей, играет музыка, на столах много еды, люди танцуют и веселятся, и в монастыре всегда старались устроить свой престольный праздник как можно пышнее. В эти дни специально нанимали пожилую женщину, которая месила тесто и пекла хлеб, чтобы был он в изобилии. Однажды, устав от работы, женщина уснула и увидела во сне, как отверзается небо. Божия Матерь спустилась в сопровождении ангельских чинов и воинств, подошла к бедной старушке и сказала ей: «Передай игумену, чтобы он не осквернял место сие скрипками». При этом вид у нее был очень печальный, и, повернувшись к ангелам, она добавила: «Пойдемте отсюда, здесь нам места нет». и тотчас вернулась вместе с ангелами на небо. Бедная женщина испугалась и побежала известить о происшедшем настоятеля, но тот ей ответил: «Баба-то неразумная! Если Богородица хотела возвестить о чем-то, разве говорила бы это тебе? Разве не сказала бы она мне самому, тем более, что я игумен?» Однако в тот же вечер не успел он и глаз сомкнуть, как явилась ему Божия Матерь с ангелами и сказала: «Скажи-ка мне, игумен, разве тебя не волнует святость места сего?» И начала бить его дубинкой. Проснулся он весь в синяках, неделю проболел, не поднимаясь с постели. У него было достаточно времени, чтобы поразмыслить о произошедшем. Игумен сокрушался: «Почему я был так слеп? Мало мне было первого предупреждения — смерти супруги. Нужно было на себе испытать, на собственной шкуре». Он понял, что такого рода веселье не угодно ни Господу нашему Иисусу Христу, ни матери его, ни ангелам, и впредь не позволял тому совершаться. А что делаем мы? Как мы относимся к престольным праздникам? Разве нас не касаются слова Богородицы? Мы не задумываемся над тем, что наше неблагоговейное поведение в святом месте может стать причиной печали для Божией Матери и святых. Согрешил я сегодня. Часто игумен приезжал служить в нашу деревню, Экклесиес. Он останавливался у отца Димитрия, своего духовного чада. Они исповедовались друг у друга. Случилось однажды служить игумену, а отец Димитрий пел на клиросе. У них обоих были чудесные голоса, даже не хотелось, чтобы литургия заканчивалась. Во время причастного стиха отец Димитрий зашел в алтарь, чтобы приобщиться святых Христовых тайн. После того, как они причастились, игумен попытался высыпать частицы в святую чашу. Смотрит отец Димитрий и видит, что много частиц просыпалось на антиминс. Игумен уже постарел и плохо видел. Вместо того, чтобы высыпать в чашу, высыпал на антиминс. Пришлось отцу Димитрию прийти на помощь старику. Игумен стоял рядом с ним, наблюдая за всем, и горько плакал. Потребил игумен чашу и, плача, прочитал благодарственные молитвы. Потом тяжело вздохнул, перекрестился и сказал: «На мне сегодня грех». После этого дня он уже никогда не служил один. Красивая одежда и чистое сердце. Отец Косьма прошел по всем деревням в окрестностях города Привезы. Он везде проповедовал Слово Христово. Пришел он в деревню Айдонья. Встав под дерево, ветки которого образовывали крест, он начал проповедовать. Жители деревни сбежались послушать его. Там же они зажарили мясо, чтобы потом все вместе поесть. Каждый принес, что мог. Один пастух, услыхав, что в их деревню пришел важный священник, проповедник, посланный от патриархата, надел праздничную одежду, взял с собой козочку и завернутый в платок большой кусок сыра. он подошел к святому Косьме и попросил благословить его приношение, чтобы раздать всем. Святой благословил и, взяв нож, крестообразно разрезал сыр. Внутри оказался большой и толстый червь. Пастуху, который любил себя показать, стало очень стыдно. «Сыр не виноват», — сказал ему святой. «Виноват ты. В твоем стаде есть чужая овца. Верни ее хозяину. А если не сможешь отыскать его, то отдай овцу в церковь. Никогда не присваивай чужого». Действительно, недавно к стаду пастуха прибилась чужая овца, но он не спешил отдать ее хозяину, по-видимому, из лукавых соображений. «Ты вернешь ее?» «Конечно, святый отче. Я постараюсь найти ее хозяина и верну ему овцу». Святой вкусил немного сыра, потом, взяв кусочек, бросил его на белоснежный рукав пастуха. А ведь тот так гордился своей новенькой одеждой. Огорчился пастух, но не вымолвил ни слова. Позже святой сказал ему: «Хорошо иметь красивую одежду, но она не столь нам нужна, как мы думаем. Достаточно, чтобы она была чистой и опрятной. Больше нужно заботиться о чистоте сердечной. А чтобы иметь чистое сердце, нужно бояться Бога и творить добрые дела». А мы о чем заботимся? О чистоте тела и одежды или сердца? О красивой одежде и о своем внешнем виде или о добром сердце и добрых делах? С дарственной надписью святого. Покидая деревню Айдонья, святой Косьма подарил одному доброму и смиренному человеку по имени Цимбукис книгу и собственноручно подписал ее. Эта книга, как святыня, перешла по наследству сначала к детям его, а потом и к его внукам. Последний владелец этой книги незадолго до войны завещал положить ее с ним в гроб. Так и потерялась эта многоценная святыня. Дождик, перестань. В былые времена архиереи имели обычай обходить все деревни своей епархии, чтобы учить и благословлять народ. Находясь в Экклесиес, владыка, как ранее запланировал, хотел отправиться в деревню Криопии. За ним уже пришли люди с лошадьми, чтобы перевести его с должным почетом. Но вдруг начался проливной дождь. Казалось, что ему не будет конца. Кто-то, насмехаясь над епископом, сказал: «Ну что, владыка, прикажи дождю прекратиться, ты же архиерей». Владыка действительно взглянул на небо и, крестообразно благословляя его, сказал: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дождик, перестань». И тотчас же прекратился дождь. Люди, которые видели это чудо или слышали о нем, говорили: «Слава Богу, что мы православные и имеем таких благодатных духовных отцов, наделенных властью от Бога». грехи родителей. В деревне Экклесьес еще не так давно жила одна женщина по имени Васило. Было ей больше 80 лет. Родственников у нее не было, и она жила совсем одна в очень бедном домике, несчастная и обездоленная. Она повязывала голову ленточкой, а ночью напролет кричала, что ее заколдовали. Мы тогда еще были маленькими детьми и жалели ее. Когда эту женщину спрашивали, что с ней произошло, то она отвечала: «Надо мной тяготеет проклятие». Ее отец, Анастасий Цуцис, имел свое хозяйство. Они вместе с братом владели богатыми стадами и землей. Однажды в июле оба брата находились на молотьбе. Весь день они работали, а на ночь остались на гумне, чтобы охранять свой урожай. Мимо них проходил один торговец с котом из Привезы. Звали его Хадзарас. Он попросился переночевать вместе с братьями, поскольку на следующий день ему должны были привезти скот для продажи посредники из близлежащих деревень. Братья приняли его. Ночью, когда их гость спал, им вдруг пришло на ум, что у этого человека с собой много денег. Братья не смогли устоять перед искушением. Они задушили купца и повесили на большой груше, а деньги взяли себе. Утром братья всем сказали, что они нашли этого человека повешенным. Подоспевшие к этому времени посредники-торговцы взяли тело несчастного и перенесли в Привезу, где его и похоронили. Родственники же почившего знали, что он имел с собой много денег, и везде искали их, но посредники уверяли, что им ничего не известно. Тогда родственники пошли к владыке, чтобы он проклял воров. Проклятие обрушилось на виновных незамедлительно. Уже с первыми дождями молния попала прямо в дом братьев Цуцисов. Погибли все — мужчины, женщины, дети. Весь дом сгорел, даже медная посуда расплавилась. Спаслись только два маленьких ребенка — Васило и Спирус. Что самое удивительное, и это действительно необычайное явление — молния ударила с неба вертикально, прямо в дом. И только так она могла попасть в него, потому что дом находился в низине. Когда Васило подросла, то вышла замуж, но неудачно, и вскоре разошлась. Спирос стал драгатом, полевым охранником, поскольку никто другой не желал им быть. Однажды он украл с водяных мастерских, принадлежащих монастырю, отрез шерсти. Такого еще не бывало никогда. Жители деревни были возмущены и попросили игумена монастыря Ликотца, чтобы он проклял вора. Вскоре Спирос заболел чесоткой, стал горбатым и умер. И Васило осталась одна. Ночью напролет она кричала, а днем сидела под миндальными деревьями, которые тоже считались проклятыми, потому что их плоды горьки. Наконец умерла и она, прожив свой век из-за родительского греха в страданиях.
Виктор Никитин прочел избранные рассказы из книги протоиерея Дмитрия Бусиуса «Поучительные истории из жизни одного греческого прихода». Продолжение в наших ближайших